62. Светофор в том месте, где Тогагаттен пересекала Дротнинггаттен, переключился на красный, как будто не был синхронизирован с остальными перекрестками. Но Фабиан, который опаздывал уже на 10 минут, вопреки сигналу светофора нажал на педаль газа, заставив водителей других машин остановиться. На большой скорости он пересек перекресток и свернул на улицу Боксераре-Гаттен в Северной Гавани. Сразу после разговора со Стубсом он связался с Тувисон и сказал, что не сможет присутствовать на сегодняшнем утреннем совещании. Она спросила, почему, и, к его удивлению, не купилась на объяснение, что ему нужно заняться делами семьи. Несмотря на то, что он очень настаивал, она даже не согласилась дать ему полдня отгула. В довершение всего она разозлилась и начала говорить о том, что в последнее время он все время где-то в своих мыслях. Но только эти мысли не о работе. А не далее, как вчера, он вообще проспал. А теперь вдруг решил остаться дома, когда их расследование находится на завершающей стадии. То, что вдобавок еще и Лилия не соизволила прийти на работу и не выходит на контакт, не делало настроение Тувисон лучше. Разговор затянулся, и Фабиан уже был близок к тому, чтобы обо всем рассказать. Но времени на все вопросы и объяснения не было. Пройдут часы, может быть, даже дни, прежде чем она будет в должной мере убеждена в его правоте, чтобы согласиться на арест. Поэтому он в конце концов не увидел другой возможности, кроме как соврать ей прямо в лицо и пообещать явиться в полицейский участок только для того, чтобы закончить сейчас этот разговор. Он уже опаздывал, и, зная характер Стубс, был уверен в том, что та не станет просто стоять без дела и ждать его звонка. Наверняка она была уже где-то на участке Муландера, и ему оставалось только надеяться, что Ингвар занят осмотром Халберг-Расси, и у него нет времени на что-то другое. Поставив машину на свободное место, он поспешил дальше пешком в направлении порта и набережной Северной Гавани, мимо веранд летних кафе, где все столики были заняты туристами в майках и шортах пастельных тонов. Примерно через 20 метров длинным бортом к причалу была пришвартована Халберг-Расси. Правда, видна была только мачта, но как только он заметил краспицы, радар и анемометр на самом ее верху, он сразу узнал яхту. Остальная часть лодки была скрыта за забором с защитным экраном, который блокировал часть набережной. Он вытащил полицейское удостоверение, протолкался через группу любопытствующих, которые стояли наготове со своими телефонами, перешагнул через оградительную ленту и подошел к полицейскому форме, который провел его за защитный экран. Отсюда становилось ясно, что никакого сходства между Халберг-Расси и остальными лодками в гавани нет. Некогда белый корпус был все еще грязным от засохшей крови. Грот, конечно, был зарифлен, но по факту только небрежно закреплен под гиком. То же самое касалось Генуи, которая лежала как попало свернутой на носу. На ней были кровавые пятна. Все это, несомненно, представляло собой весьма удручающее зрелище, и единственным логичным решением казалось сдать лодку на металлолом, как только они закончат ее осмотр. Но этого не случится никогда. Она была очень дорогой, и если цена будет подходящей, наверняка найдутся как минимум несколько покупателей, которые готовы притвориться, что ничего не знают о произошедшем на яхте. Один из двух помощников Муландера находился в кокпите, на нем был защитный костюм, и он как раз склонился над чем-то на полу с пинцетом в руке. На набережной рядом с разложенным столом в тени большого зонтика стоял другой, тоже в защитном костюме, и фотографировал куски тел, которые были разложены в ряд, затем складывал их один за другим в сумки-холодильники. Муландер тоже был занят, но не работая на яхте. Он стоял рядом с фургоном, верхняя половина защитного костюма была завязана узлом у него на талии. Коллега сосредоточенно смотрел на экран мобильного телефона. «Ингвар!» — крикнул Фабиан. Муландер оторвал взгляд от мобильного и повернулся к нему. «Это всего лишь я», — продолжал он, поймав себя на том, что машет коллеге, чего он почти никогда не делал. Ему нужно было вести себя как обычно. Шел он, по крайней мере, довольно медленно. «Только и всего», — улыбнулся Муландер. «И что же побудило тебя нанести нам такой приятный визит? Я думал, ты занят утренним совещанием с остальными». «Нам пришлось перенести совещание. Тувессон по какой-то причине не может связаться с Лилией». Фабиан остановился перед Муландером и приложил все усилия, чтобы ответить на его улыбку. «Поэтому я просто подумал, что воспользуюсь возможностью заскочить сюда и убедиться, что вы не играете в улиток-убийц в рабочее время». Муландер рассмеялся и сунул телефон в карман. «Эх, было бы все еще так весело».
«Я думал, тебе такое нравится», — Фабиан показал на Халберг-Расси. «Это как раз в твоем вкусе, не так ли? И, кстати, об этом. Как у вас здесь обстоят дела?»
«Ты поэтому здесь? Узнать, как у нас дела?»
«В том числе». Он перевел взгляд на помощника, работавшего в кокпите, который стал спускаться в кормовую каюту.
Ему нужно было нейтрализовать коллегу на время. Не имело значения, каким образом, лишь бы ему удалось занять Муландера максимально надолго.
«И потом, конечно, я хочу услышать, удалось ли вам найти какие-нибудь вещественные доказательства, которые говорят не в пользу Милваха. И здесь тоже».
«Ты можешь быть спокоен. Я могу гарантировать, что мы соберем все улики и позаботимся об их дальнейшей судьбе».
«Теперь я точно спокоен».
Муландер рассмеялся. «То, что сказано, это одно, а вот видно совсем другое».
Неужели он понял, что Стубс уже на его участке?
«В противном случае я бы, вероятно, сказал, что все идет как обычно», — продолжил Муландер.
«Что, прости?»
«Ты спрашивал, как идут дела».
«Значит, вы не нашли ничего примечательного, что помогло бы нам продвинуться дальше в расследовании?»
Муландер покачал головой. «Но кто знает, что может всплыть. Мы еще далеко не закончили».
«И когда, по твоему мнению, вы все доделаете здесь?»
«Насколько велика Вселенная? И, кстати, об этом, может, нам стоит вернуться каждому к своей работе? Ведь именно на ней мы сейчас больше всего и нужны».
«Сейчас моя работа здесь, поэтому я был бы тебе очень признателен, если бы ты показал мне все, что у вас уже есть».
«Признательность — дело, конечно, хорошее. А я, в свою очередь, был бы признателен за ответ на вопрос, зачем мне тратить на это массу моего драгоценного времени. Какой в этом смысл?»
«Может случиться, что я отреагирую на что-то, о чем вы вообще не подумали».
«Маловероятно. Но если тебе больше нечем заняться, то пожалуйста. Но я не готов тратить на это свое время».
Муландер повернулся к помощнику за разложенным столом.
«Фредерик, ты можешь кратко рассказать Фабиану о том, что мы уже нашли?»
«Не вопрос. Только мне нужно сначала отправить все это к кассе».
«Да, конечно. У Фабиана, похоже, куча свободного времени. Увидимся».
Муландер коротко кивнул Фабиану, после чего повернулся к фургону и положил руку на ручку водительской двери.
«Извини, но куда ты едешь?»
«В Шелленд Компани на Брукс-Гаттен», — сказал Муландер, не оборачиваясь. «К сожалению, в этом нет ничего интересного». Он открыл водительскую дверь. «Карта памяти нашего фотоаппарата уже заполнена, и...»
«Но, может быть, Фредерик может съездить туда вместо тебя?»
Муландер отпустил ручку двери и обернулся.
«И с каких это пор ты решаешь, как я и мои сотрудники должны выполнять свою работу?»
«Если не ошибаюсь, это ведь ты говорил о важности того, чтобы мы действовали сообща, если у нас есть шанс арестовать Милвоха и добиться тюремного срока для него. Неужели это так странно, что я предпочел бы, чтобы именно ты показал мне все найденные улики, а не твой помощник?»
Муландер ничего не сказал. Он просто стоял и как будто видел Фабиана насквозь, но только сейчас понял, о чем идет речь на самом деле. «Разумеется», — сказал он и кивнул. «Ты прав. Давай покончим с этим прямо сейчас».
Фабиан только хотел ответить Муландеру улыбкой, как в его кармане зазвонил мобильный.
«Ты не возьмешь трубку?» —
Муландер кивнул, показывая на его брюки. К счастью, это был айфон, поэтому он решил взять трубку. Но когда увидел, что это Стубс, то поспешил приложить телефон к уху максимально быстро, чтобы коллега не увидел имя контакта на экране телефона. «Алло, это Фабиан?»
«Если тебе интересно, почему я не звоню по второму номеру, то могу объяснить. Это совершенно бессмысленно, потому что ты никогда не берешь трубку».
«Простите, но с кем я разговариваю?»
Взгляд Муландера словно обжег его сбоку, и единственным вариантом было встретиться с ним и попытаться выглядеть искренне удивленным.
«Тебе трудно говорить?» — спросила Стубс. «Так вот почему ты...»
«А, это ты? Привет!» — прервал ее Фабиан. «Могу ли я перезвонить тебе чуть позже, через час или около того?»
«Это из-за Муландера? Ты сейчас рядом с ним?»
«Можно и так сказать. Поэтому я бы, как уже сказал, предпочел, чтобы мы обсудили это немного позже, когда я закончу здесь».
«Нет, это не может ждать», — сказала Стубс. «А теперь слушай меня и, черт возьми, даже не думай положить трубку. Слышишь меня? Не клади трубку».
«Хорошо. Но тогда говори быстро».
Он виновато пожал плечами в сторону Муландера, который стоял и смотрел на него так, словно видел насквозь всю его ложь.
«Я нашла улики, Фабиан, ты меня слышишь? Я нашла...»
«Извини, но я не понял, правильно ли...»
«Улики против Милваха, они здесь, передо мной, в старой морозильной камере».
«Хорошо, значит, ты говоришь...»
«Да, именно, так что просто арестуй его, больше нечего ждать».
«Я понял», — кивнул Фабиан и улыбнулся Муландеру.
«Кроме того, я нашла Гертруду».
«Хорошо, понятно. И что, все ли в порядке?»
«Мне очень жаль. Этот сукин сын запер ее в подвале, и проблема в том, что я не могу до нее добраться».
«В смысле? Я не понимаю».
«Фабиан, все, что тебе сейчас нужно понять, это то, что ты должен арестовать его не через несколько часов и не чуть позже, а прямо сейчас».
Что-то щелкнуло у Фабиана в ухе, и разговор был закончен.
«Да, так и сделаем», — сказал он, стоя с телефоном у уха. «Я понимаю, звучит хорошо. До свидания».
Не спуская с Муландера глаз, он положил телефон в карман. Значит, Гертруда вовсе не бросила его, собираясь развестись. Ее бросили в подвал, когда она стала слишком неудобной. Написанное от руки письмо было лишь еще одной дымовой завесой, чтобы никто не задавался вопросом, почему она пропала. Он не мог в это поверить, даже когда речь шла о Муландере. Как он мог вот так пожертвовать собственной женой? Никто из них не сказал ни слова. Все и так было ясно. Взгляды и молчание говорили больше, чем любые слова. Эти минуты на всю жизнь останутся воспоминанием, от которого они никогда не смогут избавиться. Муландер знал. Он раскусил Фабиана. Он все понял. Вряд ли он вычислил, кто именно проник на его участок и нашел вещественные улики. Но то, что совершенно точно был кто-то еще, он явно понял, и теперь он был полностью поглощен просчитыванием разных вариантов. Это было видно по нему, по его глазам, которые смотрели прямо на Фабиана, но, по сути, не видели ничего, так как мозг его был занят поиском правильного решения. Выхода из сложившейся ситуации. А Фабиану не о чем было думать. Время, которого он так долго ждал, наконец-то пришло, и сейчас он должен был сделать первый шаг. Именно он будет действовать и схватит Муландера, своего собственного коллегу. Прямо во время осмотра места преступления он наденет на него наручники на глазах у его же помощников. Но ничего не поделаешь. Со временем они тоже все поймут. И они, и все остальные. Что, как бы странно все это ни выглядело в их глазах, это он был тем, на чьей стороне правда. Если бы все было так просто. Он чувствовал себя так, словно бросился в пропасть с завязанными глазами, не зная, как далеко он будет падать и где приземлиться. Наручники лежали у него в правом кармане пиджака. Единственное, что ему нужно было сделать, это достать их и попросить Муландера вытянуть вперед руки. Может быть, все произойдет быстро и без всякой драмы, и к тому же закончится всего за несколько секунд. Если подумать, Муландер не заинтересован в том, чтобы устраивать сцены. Наверное, даже не понадобятся наручники, нужно просто поговорить с ним, положив руку на плечо коллеги.
«Ингвар», — сказал он наконец, нарушая молчание.
А дальше все произошло в совершенно неправильном порядке. Первое, что пришло ему в голову, было осознание того, насколько ошибочными были его предположения. А через несколько секунд появилась боль, которая распространилась по телу, изначально появившись в солнечном сплетении. Только тогда, когда он согнулся от боли, держась руками за живот, он понял, что Муландер ударил его со всей силы и теперь собирался встать и сесть за руль фургона. Боль пронзила его изнутри, когда он поспешил к кабине водителя, а затем, словно сторонний наблюдатель, увидел, как выпрыгнул из-за края и упал. Не совсем понимая, как это произошло, он ухватился за ногу Муландера и, как будто это был его спасательный круг, стал держаться за нее, пытаясь вытащить коллегу из кабины водителя, несмотря на все пинки, которые получал по рукам и лицу. В это же время дверь машины ударила его по голове снова и снова, как будто жила своей жизнью и была на стороне Муландера. Конечно, ему нужно было сдаться и отпустить ногу, особенно принимая во внимание все, ради чего ему еще предстояло жить, все, что действительно имело значение. Но он не мог. Несмотря на удары, которые оставляли все более глубокие раны у него на лбу, несмотря на кровь, которая текла ему прямо в глаза, он уже плохо видел, что происходит, и мог только продолжать удерживать коллегу. Может быть, потому что боль не усилилась, а будто притупилась. Как будто его тело собиралось отключить все ненужные сейчас функции, абстрагироваться от всего шума и замкнуться в осознании того, что если он выпустит из рук ногу Муландера, то будет продолжать падать и потеряет вообще все. Он мог расслышать отдаленные крики помощников Ингвара. Попытался ли он заглушить их своим криком, или это была попытка собрать воедино последние силы, этого он не узнает никогда. Но внезапно наступила тишина, и он услышал собственный безумный крик, больше похожий на рев, и вскоре увидел Муландера, лежащего прямо на асфальте перед ним. Ему удалось вытащить коллегу из фургона, и на мгновение у него было время запечатлеть в памяти, как тот крутится на животе, пытаясь встать, в то время как помощники схватили Фабиана и стали оттаскивать его назад. Но они опоздали. Он уже бросился вперед. Вместе с Муландером он упал прямо на землю, оказавшись на этот раз сверху. Борьба закончилась. Одной рукой он прижал лицо коллеги к асфальту, в то же время другой потянулся за наручниками.
«Э, Фабиан!»
Голос одного из помощников сначала послышался как-то невнятно. Его слова показались каким-то бормотанием, но вскоре он уже смог их расслышать и осознать, как будто его способность слышать наконец восстановилась.
«Ты с ума сошел?»
Вскоре после этого он почувствовал, как две руки снова начали тянуть его назад.
«Отпустите меня!» —
закричал он и попятился, одновременно пытаясь завести руки Муландера за спину и надеть на них наручники.
«Но черт возьми, какого черта ты делаешь?»
Услышал он голос другого помощника, и в этот момент рук стало уже четыре, и они сумели оторвать его от Муландера и оттащить подальше по асфальту. Только когда ему удалось вытащить пистолет, они отпустили его. «Послушайте меня», — сказал он, вставая и вытирая кровь с глаз рукавом пиджака, при этом бросив взгляд на Муландера, чтобы убедиться, что тот остался лежать на животе.
«Как бы странно это ни звучало, но Ингвар Муландер, ваш руководитель и мой коллега, подозревается в совершении нескольких убийств, поэтому я прошу вас отойти, чтобы я мог арестовать его, хорошо?»
Помощники переводили взгляды с пистолета в его руке на Муландера и обратно.
«В смысле подозревается в совершении нескольких убийств?» — наконец спросил один из них. «Стал бы Ингвар...»
«Да, к сожалению, это именно так. Но сейчас нет смысла задавать вопросы. Я все равно больше не могу ничего рассказать прямо сейчас», — сказал он, в то время как кровь продолжала течь из ран на его лбу прямо в глаза. «Поэтому я прошу вас еще раз, отойдите и позвольте мне сделать свою работу».
Два помощника, казалось, не знали, что делать.
«Назад!»
— наконец крикнул он и направил на них пистолет, после чего они начали пятиться назад, подняв руки над головами, а он снова был вынужден вытереть кровь с глаз рукавом пиджака.
«Вот и отлично! Хорошо! Теперь я хочу, чтобы вы...» «Брось пистолет!»
— прервал его голос, который не принадлежал ни одному из помощников, ни Муландеру.
«Я сказала, брось пистолет!»
Он узнал его, но так и не понял, кому он принадлежит, пока не обернулся и не увидел, как Тувисон двигается вперед, держа пистолет обеими руками.
«Астрид, успокойся», — сказал он, — «позволь мне все объяснить».
«Я хочу, чтобы ты бросил оружие, и я хочу, чтобы ты сделал это прямо сейчас».
Тувисон остановилась в нескольких метрах от Фабиана, направив пистолет прямо на него.
«Ну, черт возьми, позволь мне сначала все объяснить. Просто делай, что я говорю, иначе я выстрелю».
Фабиан положил пистолет на землю и покачал головой.
«Это ошибка, Астрид.
Просто чтобы ты знала об этом. Самая большая в твоей жизни».
«Моя? Значит, это я поступаю неправильно?» — кивнула Тувессон. «Интересно. Значит, это не ты последние несколько недель вел собственную игру и пренебрег нашим самым сложным расследованием за всю историю. И это не ты поступаешь неправильно, когда в один прекрасный момент начинаешь угрожать береговой охране оружием, а теперь творишь то же самое здесь, направив пистолет на нашего коллегу».
«Астрид, я могу все объяснить», — сказал Фабиан тем временем, как Муландер начал вставать. «Если ты только позволишь мне...»
«Я не знаю, сколько раз я говорила тебе, что здесь мы одна команда», — перебила его Тувессон. «Что мы честны и делимся своими мыслями и идеями. И все же ты продолжаешь лгать мне прямо в лицо раз за разом. Ссылаешься на то, что должен заботиться о своей семье, а на самом деле оказываешься где-то совсем в другом месте. Или как сейчас, когда ты обещал явиться на совещание, но вместо этого поехал прямо сюда. Да, можешь не удивляться. В последнее время я наблюдаю за тобой через GPS-передатчик у тебя под машиной и, мягко говоря, узнала много интересного».
«Ты закончила?» — спросил Фабиан, пытаясь вспомнить события последних дней и осознать тот факт, что маячок принадлежал Тувессон, а не Муландеру.
«Я не знаю. Я тебя спрашиваю, так ли это? Сама я, честно говоря, понятия не имею, что, черт возьми, все это значит».
«Речь идет о Муландере. Ни больше, ни меньше», — сказал Фабиан. «Он совсем не тот, за кого вы его принимаете. Правда в том, что он лишил жизни и Хуга Эльвина, и свою...»
«Эльвин?» — перебила его Тувессон. «Лишил жизни? Что ты такое говоришь? Он же покончил с собой».
«Нет», — Фабиан покачал головой. «Именно так все и должны были думать, и, к сожалению, Эльвин не единственная жертва Муландера».
«Но подожди. Ты стоишь здесь и всерьез обвиняешь Ингвара, сотрудника моего отдела, в том, что он...»
«Астрид, ты говоришь, что я все время был занят своими мыслями, и у меня было какое-то личное дело, и это действительно так. Все время после похорон Эльвина я работал над собственным расследованием в отношении Муландера, расследованием, которое сам Эльвин начал несколько лет назад».
Тувессон покачала головой, как будто не могла поверить в то, что он сказал.
«Это правда», — продолжал Фабиан. «Я очень хотел рассказать тебе обо всем, но это было невозможно. До того момента, как у меня появилось достаточно доказательств, они у меня оказались только сейчас. Астрид, он убил по крайней мере 5, возможно, 6 человек. Ты приехала как раз тогда, когда я собирался арестовать его. Позвони Хилеви Стубс, если не веришь мне. Она помогала мне и может подтвердить каждое мое слово».
Лицо Тувессон стало белым, как мел, и она сжала пистолет так, словно это было единственное, что удерживало ее от того, чтобы не упасть в обморок.
«Ингвар, это правда?» —
спросила она, поворачиваясь к Муландеру.
«Он говорит правду? Ингвар, ответь мне, так ли это?»
«И да, и нет. Это правда, что Эльвин вел тайное расследование, но не в отношении меня, а в отношении Фабиана. Хуга подозревал, что это он накачал Ингелу Плукхет, его бывшую одноклассницу, наркотиками, вырезал ей матку, что позже привело ее к самоубийству. Он несколько раз заговаривал об этом со мной, но я, к сожалению, не принимал это всерьез, пока он не умер».
Муландер сглотнул.
«Не спрашивай меня как, но каким-то образом Фабиан, должно быть, нашел материалы расследования».
Он покачал головой и, казалось, был готов разрыдаться в любую минуту.
«Это просто ужасно! Эльвин был одним из моих самых лучших друзей!»
«Астрид, ну же!» — сказал Фабиан. «Ты же не веришь в это, не так ли?»
«Успокойся и помолчи!» — крикнула Тувессон Фабиану.
«Но черт возьми, он все же выдумывает! Разве ты не видишь? Заткнись, я сказала, ни слова больше!»
«Выдумываю?» — Муландер развел руками. «Зачем же мне выдумывать, когда у меня есть доказательства и по убийству Эльвина, и про Плукхет?»
Тувессон переводила взгляд с Муландера на Фабиана с пистолетом в руках.
«Сама подумай», — продолжал Муландер. «Он здесь уже 2 года. Никто не знал его до этого. 2 года, что в точности совпадает с тем, когда начались все проблемы. Или как? Я не знаю, что именно тебе известно об истории, которая произошла с ним в Стокгольме, но там 2 его коллег погибли при странных обстоятельствах. А всего через несколько месяцев он приезжает сюда. Я уж не говорю о его сыне, который сейчас находится под стражей, подозреваемый в том, что он состоял в банде Смайлов».
«Но, Ингвар, я не понимаю, почему ты мне ничего не рассказал?» — спросила Тувессон. «Если ты знал обо всем этом, почему ты ничего не сказал?»
Муландер повернулся к Фабиану, сглотнул и снова посмотрел на Тувессон. «Гертруда!» — наконец произнес он. Его нижняя губа дрожала. «Я сказал, что она бросила меня, но это неправда. Это Фабиан! Это он забрал ее у меня!» Он снял очки и вытер глаза. «Что мне было делать? Ты же знаешь, как сильно я ее люблю!»
Тувессон задумалась на несколько секунд, после чего, наконец, кивнула.
«Так вот почему ты звонил мне посреди ночи и вчера, и в воскресенье?»
«Что? Кто звонил?» —
спросил Муландер, прежде чем до него дошло, что Тувессон смотрит на Фабиана, который, в свою очередь, кивнул.
«Астрид, как долго мы работали вместе, ты и я!» — продолжил Муландер. «Должно быть лет 14-15, верно?»
«В августе будет 16», — сказала Тувессон, снова поворачиваясь к нему.
«Получается, мы были коллегами и друзьями почти 16 лет».
«Да, верно», — кивнула Тувессон и пристально посмотрела ему в глаза. «Тем не менее, я никогда не чувствовала, что могу полностью положиться на тебя».
«Что? Я думаю, ты всегда могла положиться на меня», — Муландер развел руками.
«Да, по идее, так и должно быть. Но теперь, когда я думаю об этом, я никогда тебе полностью не доверяла. Никогда, ни разу за все эти годы».
«Астрид, когда ты не могла доверять?»
«Ложись на живот, вытянув руки и ноги».
«Ты серьезно? Ты?»
«Ингвар, прошу тебя», — прервала его Тувессон и, казалось, сделала над собой усилие, чтобы не разрыдаться. «Не усложняй ситуацию еще больше».
Муландер некоторое время подумал, прежде чем, наконец, взял себя в руки и лег на землю, после чего Тувессон кивнула Фабиану, чтобы тот подошел и надел на него наручники. После всего пережитого Фабианом все прошло на удивление гладко, и когда это было сделано, он и Тувессон помогли Муландеру встать на ноги, после чего они в полной тишине начали двигаться к машинам. Никто из них ничего не сказал. Молчали и оба помощника Муландера. Как будто не осталось нужных слов, все их вытеснила тишина. Безмолвие, похожее на вакуум, окутало все вокруг. Туристов, которые внезапно перестали шуметь, машины, которые перестали проезжать мимо них по улице, собак, которые больше не лаяли, и даже гравий у них под ногами, который больше не издавал ни звука. Как будто все вокруг затаило дыхание. Звук, который, наконец, сумел прорваться через завесу тишины, заставил их остановиться и повернуться друг к другу. Три разных звука одновременно из трех разных карманов. Фабиан и Тувессон достали телефоны. Сообщение было от Лилии, оно было отправлено всем сотрудникам их отдела, в том числе и Муландеру. Похоже, в нем содержалось много информации. Но как только Фабиан увидел в теме сообщения слова «Милвох» и «Тиволи», он сразу понял, что Тувессон повезет Муландера в следственный изолятор одна.